Вы поняли, кто к вам пришел?
Всем привет! В этом подкасте мы обсудим бычий цепень, у кого он есть, а у кого его нет. Также поговорим о сотрудничестве с Камильфо, с Владом, сценаристом этого проекта. Влад, привет!
Какая неожиданная встреча, Даша. Я уж и не думал, что вы меня еще куда-то позовете.
Первый мой вопрос — это расскажи про проект «Бычий цепень», как зарождалась идея и долго ли вы его создавали?
Мало кто знает, но изначально идея этого комикса, она сильно зависела от голода. То есть мне нужно было придумать некую команду суперзлодеев, и для каждого суперзлодея нужно было придумать собственную линию сюжетную. То есть как он живет, кто он вообще такой, через что он прошел. И я загорелся желанием сделать комикс о суперзлодее. Отдельно от голода, чтобы, как я думал, в конце первого тома голода ввести команду суперзлодеев. И там был бы как раз-таки бычий цепень, уже сформированный этот герой. И вот как раз-таки я начал работать над этим проектом. Думал, как его лучше подать, что это вообще должно было быть. Сюжет я вообще придумал давным-давно, когда мы выпустили первый пролог. Вот я даже сейчас помню, это была бессонная ночь, когда мы нумеровали, подписывали комиксы, ну, точнее, наклеивали наклейки, нумеровали пролог, там у нас сколько, 500 экземпляров было в ночь перед Старконом. И вот Илья Левин спит, Лёха тоже спит, который у нас тогда был менеджер по продажам наш, и мы со Стасом Кремяном что-то обсуждаем. Ну, и я ему рассказал некую идейку. Он такой, окей, типа, это прикольно, прикольно. И мы такие, типа, вот, давай нарисуем облогу, мол, какую-нибудь облогу тестовую. И на Старконе об этом, обо всем расскажем, сделаем такой небольшой анонс. И мы как бы нарисовали. Ну, тут потом я еще лег спать, и что-то бессонная ночь была такая. Я придумал основной костяк сюжета. Героев, конфликты и все такое. А потом на Старконе мы как раз-таки на малой сцене сделали анонс всего этого действия. Ну и этот проект пошел в производственный ад полноценный, потому что Стасу было некогда. Он был занят рисованием ТПБшки. Другого художника, подходящего под этот комикс, не было. Мы думали дать его Олегу Грину, но в конечном итоге Олег тоже был занят всем. И этот проект как бы стух. Долгое время спустя мы там писали о нем статью в паблике Молот Хардкор в нашем. Ну и потом Олег, который Одинсон, он каким-то образом магическим скидывает мне арты Жени Чащиной. Мы тогда искали новые кадры, чтобы воплощать новые проекты. А когда я увидел эти арты Жени, я прям сразу же загорелся идеей взять ее на этот проект, чтобы в дальнейшем создать классный такой комикс. Изначально я задумывал его черно-белым, то есть стиль Жени Чащины, он прям сильно подошел. И вот мы начали работу потихоньку-то.
Расскажи поподробнее о стиле Жени, потому что когда я впервые увидела ее рисунки, я была поражена, насколько это круто. Она где-то учится или у нее какой-то такой природный дар?
У Жени очень классная акварельная графика, и это прям ее основная фишка. То есть акварель и плюс вкрапление лайна. Вот. В основном она опирается на акварель, которая очень классно передает всю атмосферу такую мрачную, депрессивную скорее даже. Вот такой прям типичный русский мир во всей его естественной красе. Она очень классно передает эмоции персонажей. Именно эти сценки, они прям самые сильные. И то есть работать с Женей на самом деле очень просто. Мы дошли до того, что к середине работы над ТПБшкой «Бычьего цепня», она чуть ли не автономно работала. То есть изначально мы как бы притирались, как это всегда есть, и раскадровки правили, еще что-то. А в дальнейшем она скидывала там раскадровок на страниц 20, не помню, и уже сразу делала на чистовой вариант. Ну и потом уже какие-нибудь там, не знаю, мелкие самые мы делали правки, а в большинстве страниц мы, по сути, вообще правки не делали. То есть такая вот взаимосвязь возникла, что Женя очень хорошо понимает мой сценарий. И насчет образования, ну, я вот видел у нее многочисленные фотографии в аудитории, где она рисует всяческие натюрморты, постановки, еще что-то. И она недавно сдавала сессию. Художественное образование у нее сейчас в процессе. Из-за этого бычьи цепень мог рисоваться в разы быстрее. Но могу сказать так, что Женя самый плодотворный участник нашей команды. Вот, она рисует очень быстро и очень качественно. Конечно, мы ей иногда давали время отдохнуть, потому что большие проекты, глаз замыливается. Сразу видно, что когда человек устал. Вот. И как раз-таки вот перерывы есть, но бычий цепень всегда выходил вовремя, и никаких проблем с Женей вообще просто не было. Это идеальный работник, который рисует в поте лица, ни на что не жалуется, и который понимает с полуслова все то, что я хотел выразить в своем сценарии.
А давай поговорим про сюжет. В «Бычьем цепне» раскрывается жизнь глубинки. Вот почему-то тебе так важно было показать жизнь именно маленьких городов, как в «Голоде», так и в «Бычьем цепне». Что для тебя жизнь в глубинке?
Ну, просто вся жизнь России, она находится в, как раз вот в глубинке. Москва и Питер — это иные миры. Люди, которые живут там всю жизнь, они понятия не имеют, как живет остальная часть России. Поэтому это не совсем было бы правильно выбрать локацию именно Москву и Питер, потому что истинный русский дух, он всегда в провинции, в какой-то глубинке, где люди живут просто в какой-то нищете. Ну и плюс, потому что там довольно много различных объектов архитектуры, которые оставались со времен Советского Союза и не только, которые зарождали всю эту атмосферу. И много запустевших различных построек, которые навевают депрессивную атмосферу. Ну и сами люди, которые привыкли жить в постоянном угнетении, выживании. Именно ключевое слово – выживание. Если в Москве зарплаты, не знаю, начинаются от 30-40 тысяч, да, то в провинции могут люди работать за 10-15 тысяч и, ну, как бы жаловаться на жизнь, но всю жизнь жить так. И не говоря о том, что неразвитая инфраструктура, различные даже самые банальные потребности в жилье, все это просто в ужасном состоянии, и люди находятся вдали от, грубо говоря, от культуры. Они потихоньку умирают, как бы духовно, если уж так выразиться. Они изолированы от всего мира. А у меня вот, например, я из города Бузлука, это Оренбургская область. Есть знакомые, которые даже ни разу не были в Москве, в Питере, хотя им уже за 25 где-то. А есть знакомые с разных других тоже вот глубинок, которым больше уже, они тоже ни разу не были в Москве. Как бы они только смотрят ее и видят ее по телевизору. То есть люди так заняты своей жизнью, выживанием, что не могут себе позволить, например, куда-либо поехать. Ну и много различных других моментов, плюс к тому, что различные достояния природы, леса, они все, конечно, находятся, ну, то есть за Москвой. И поэтому важно рассказать про глубинку. У нее есть своя атмосфера, которую можно любить. Вот все мы любим Fallout, русский рынок любит. Разве можно найти в Москве огромные ландшафты, похожие на такой вот запустевший мир постапокалипсиса? Иногда, конечно, можно найти какие-то заброшенные заводы, которые быстро разбирают все равно, но в глубинке есть целые города брошенные, целые селения огромные, фабрики, заводы, много-много всего. То есть это атмосфера постапокалипсиса 24/7 просто. И исходя из всего этого вот гнетущего восприятия глубинки, ну, может быть, даже лично мной, я решил развивать именно эту тему, чтобы люди видели, и просто мне это близко, потому что я считаю, что, например, если ты вырос в Москве в каком-то, не знаю, высшем обществе, то ты можешь спокойно писать об этом. Если ты вырос в лесах, и ты Маугли, ты можешь писать об этом. Если ты вырос там в Токио, ты можешь об этом тоже писать лучше всего. Вот я, например, вырос в городе очень маленьком, и в провинции я как бы шарю. Вот и все. Все очень просто. Я же не буду писать комикс о гламурных подонках или, не знаю, о жителях Америки, как некоторые пытаются писать. Выросли на американских комиксах, но не шарят за их менталитет и пытаются что-то написать. Я считаю, как говорится, где родился, там и пригодился. Но не именно локацию, а, не знаю, душевно как-то, что ли. Еще чуть не забыл сказать, что в провинции как будто время замерло. То есть люди, они слишком консервативные, они находятся сейчас даже до сих пор как будто в СССР. Конечно, потихоньку с помощью интернета молодежь начинает следовать трендам, моды, увлечений, взглядов, но основная часть все еще находится где-то вот в Советском Союзе, вот, глубоко. То есть время там застыло во всем.
Согласна с Владом. Когда читала «Бычий цепень», я просто читала как будто про Бузулук, потому что и Влад, и я, и Илья, мы все из одного города, из этого маленького в Оренбургской области. И могу сказать, что действительно мое самое нелюбимое время года в детстве — это весна и осень, потому что в эти времена все вокруг сереет, и ты как будто находишься на страницах комикса «Бычий цепень», потому что все черно-белое, вокруг грязь, разруха и депресняк. Поэтому, мне кажется, в этом смысле очень большое попадание в сюжет и действительно в реальную жизнь, в сюжете «Бычьего цепня». А почему ты решил писать комикс именно про антагониста? Ваня же это не положительный персонаж, а наоборот совсем. Что тебя натолкнуло на такую мысль?
Я бы не назвал его антагонистом, он все-таки главный герой своей истории. А злым человеком, а точнее озлобленным, его уже сделал сам мир, то есть как это не банально звучит. Он везде находил непонимание и не смог адаптироваться в мир, потому что люди злые, люди заняты своими делами, люди не восприимчивы к чему-то новому, ну и это много везде было где рассказано, даже те же самые люди X. Просто мы берем проблему детей Маугли и просто ее показываем в «Бычьем цепне». То есть ничего нового на самом деле, просто каждый автор показывает все это по-своему. Ну и в конечном итоге, как я говорил, я хотел сделать суперзлодея, но чтобы стать суперзлодеем, Ване вначале нужно пройти долгий путь. То есть даже в первой книге он еще не может быть суперзлодеем. Он такое некое хаотичное зло, вот как Джокер Хоакина Феникса. Он только в конце концов у Хоакина осознал собственное величие и уже может как бы переступать потихоньку грань к полноценному злодею. А Иван, он еще этого не понял. Иван — это зашуганный зверь дикий, который опирается на инстинкты и на всякие крупицы, которые ему дали люди, которые общались с ним, но воспринимает он эти крупицы немного извращенно. Извращенно, потому что он привык выживать, он воспринимает все как выживание. Для него немного иная мораль есть. Но со временем, конечно, вот во втором томе все немного изменится. Но в какую сторону это изменится? Вот это вопрос.
А у меня, знаешь, какая аналогия? Вот если вы помните первую часть «Фантастических тварей», там был такой персонаж главный, которого играет Эзра Миллер, а он играет Обскура. Вот Ваня для меня это именно Обскур, который не может контролировать свои эмоции из-за того, что в его жизни столько негативного происходило, и он просто сломлен этой жизнью. Но когда я читала, я была поражена, сколько негатива просто. Ни одной доброй какой-то вещи не происходит в комиксе. Просто все серое. Когда я прочитала, я почувствовала, что я на грани депрессии какой-то нахожусь. Как можно было написать такой сюжет? Ты, наверное, находился в жесткой депрессии тогда?
Я не нахожусь в жесткой депрессии. Я и есть эта жесткая депрессия. Ладно, идем дальше. У нас там, получается, еще был вопрос о том, что нет светлых, добрых моментов. На самом деле есть. Одна сценка есть точно. Это когда Ваня находит деда, с которым он общается. Эту, кстати, сценку теплую написал как раз-таки вот Олег Курдин. И здесь, в этой сценке, то есть мне нужно было найти такой вот момент добрый, потому что, ну, не все люди должны быть плохими. Поэтому Иван нашел такого вот доброго человека. Это единственный теплый момент. Он даже выделен желтоватым цветом. Там как раз-таки это был дед. Но да, в конечном итоге это добрый момент, он скатился в совсем иное. Дед оказался суперзлодеем на пенсии, который немного иному научил Ивана, и все пошло по наклонной. Хотя дед, он тоже мыслил по-своему, и в конечном итоге он, мне кажется, все-таки совершил героический поступок, какой он хотел совершить. Ну, спас Ивана из пожара и сам как бы остался там жить, если так можно сказать. Но вот эта сценка, она довольно-таки теплая, кстати. Не знаю, как она воспринимается всеми, но мне она понравилась. То есть мы с Олегом думали, как это подать. Ну и Олег в конечном счете вот эту сценку прописал. Еще теплый момент, вспомню, в мыслях был, когда уже в конце, в самом Иван как бы находился в неком состоянии, в изнеможенном, и чтобы как-то уснуть, он вспоминал в таком в полубреду добрые моменты своего восприятия детского. Он же рос в семье юродивых, как бы, ну, инвалидов, на которых было всем насрать, и про них все говорили, что они дети инцеста, потому что, ну, всем реально насрать, своя хата с краю. Обычно оно так и есть, ну, в новых деревнях. В ранних-то деревнях там совсем иначе все было. Там все было, ну, довольно хорошо развито, но просто русская деревня умирает. Вот. И к чему я вел? К тому, что этот единственный теплый момент, который остался у него в памяти, это его детство, которое для нас, может быть, и было странным, но для него это приятно, потому что это все-таки его детство, его светлые пятна, которые были. Ну, вот как-то так, мрачняк, да, и депрессия везде постоянно. Такие вот дела у нас в России. Просто если вы живете в Москве, то вам везет, вы видите меньше всего этого, вы можете себе позволить этого не видеть. Но я рекомендую всем как-нибудь попробовать поездить по России. Я когда вот гонял с моей музыкальной группой в тур, я ездил по глубинкам различным, даже в тот же в Челябинск, на Урале, там в Сибири мы катались. И везде знакомые депрессивные пейзажи, люди с малым достатком, выживание, ну и полный ад. Такая вот русская душа, которая вечно страдает и даже хочет этих страданий.
Да, я согласна, есть позитивные моменты, но после них становится все еще хуже, и мне становится еще хуже, когда я это читаю. На самом деле сюжет очень трогает до глубины души. Но потом, вот после того, как я прочитала, я где-то 3 дня я не могла прийти в себя, потому что для меня, я человек впечатлительный, это было очень драматично и травматично эмоционально.
Блин, это круто, значит, это работает в нужную сторону. Ну и да, эти теплые моменты, они созданы для того, чтобы как-то отвлечь человека, а потом еще жестче ударить. Такая вот она жизнь на самом деле.
Сейчас, кстати, ты заметил, что есть какой-то тренд на вот эту вот чернуху? Если взять последний фильм «Джокера», ты, кстати, его смотрел? Ну, скорее всего, ты его смотрел, естественно. Посмотрев фильм, у меня был тоже такой же диссонанс, как вот и от комикса, что я не почувствовала ничего доброго. То есть у меня, я не испытала каких-то позитивных эмоций. Я, наоборот, почувствовала себя какой-то раненый, что ли. Мне было плохо после этого фильма. Вот как ты думаешь, это какое-то веяние, тренд? Может быть, людям надоело радоваться жизни и испытывать какие-то позитивные эмоции? Они хотят страдать?
Блин, «Джокер» мне очень сильно нравится. Я ходил на него 4 раза, и каждый раз я находил для себя что-то новое. В первый раз я как ознакомительный пришел. Вначале я, конечно, не понял. Ну, то есть, в первую половину фильма, типа, блин, такой возник диссонанс, типа, Джокер в комиксах все-таки, ну, совсем иной, а здесь такой гиперреализм, я бы сказал. И, конечно, ближе к концу я просто кайфанул, и мне прям захотелось встать и хлопать, вот. И второй, и третий, и четвертый раз была это же самое, то есть, как бы, нет, точнее, не было непонимания этого, возникло лишь восхищение бесконечное, и каждый раз я находил что-то новое. В основном это, конечно, не в сюжете, а в том, как двигается Хоакин, какая у него мимика, и, конечно же, гениальная озвучка. локализатор в этот раз просто превзошел себя. Я вот смотрел отдельный ролик, и с ним интервью, и где озвучку он делал. Вот это просто шикарно. Это перевоплощение на 10 из 10. Жаль, что я не смог попасть на просмотр с субтитрами и оригинальной озвучкой. Я уверен, что я бы еще посходил раза 4. Но при том, что я знаю сюжет, и он довольно прост был, ну, как, впрочем, и в «Бычьем цепне», но то, как все это передано, игра, как это эмоционально, и да, вот самое ближайшее — это то, что, ну, вот описание эмоций, это именно ранен, это вот прям вот то, что нужно, вот это именно та эмоция, которая нужна. И, кстати, я сам для себя лично проводил несколько параллелей между Иваном и Джокером, хотя на тот момент, когда я писал «Бычью цепь», я понятия не имел о сюжетных подробностях Джокера. Я знал, что будет что-то интересное, потому что Хоакин, он в инди-фильмах уже залип давно, и он в попсе-то и не снимается. Будет что-то интересное из ряда вон. Но что было настолько депрессивно подать самого известного злодея комиксов, это очень нужно постараться. Вот. И сейчас, конечно, этот фильм многие там начинают сливать с говном, там типа, мол, он переоценен, но, как по мне, фильм просто произвел целый фурор. И да, он собрал больше миллиарда для фильма, в который вложили, сколько, не помню, до 100 миллионов, что ли, где-то, даже 40, что ли, миллионов, 20 миллионов. То есть это просто нечто на самом деле. И это, конечно же, единичный случай, когда взяли супер-пупер известного персонажа и сделали что-то супер-пупер мрачное. Вот. Но, конечно, меня это очень вдохновляет. И вот во втором «Бычьем цепне» я старался что-то вот тоже сделать депрессивное. Пока что вот пишу, вместе с Женей мы обсуждаем, какие-то моменты мы переделываем. Но я точно могу сказать, что первый и второй «Бычья цепень», они будут разными. Вот. Они находятся где-то рядом, но нужно понимать, что Иван из первого «Бычьего цепня» — это один Иван, а из второго — это уже другой, потому что есть ряд событий, которые меняли его, и он уже не тот, он уже и не ребенок, и будет некая иная стадия его становления, взросления, что ли.
Так ты не ответил на вопрос. Люди хотят чернухи, а они сейчас хотят потреблять депрессняк, то есть им в жизни уже ничего не мило, и им хочется расстраиваться больше.
Во-первых, я бы не стал называть это чернухой. Все-таки чернуха — это совсем более жесткие вещи. А это что-то такое психологическое, что-то такое реалистичное, да, даже я бы сказал. Ну, насчет трендов вряд ли, потому что сейчас, глядя на то, что смотрят, можно заметить большое количество различных веселых фильмов, комедий. Эти же самые фильмы Marvel, они все с шуточками, и они не дают подобной атмосферы. Нет, это просто единичные такие проекты, которые иногда берут, проскальзывают и делают историю полноценную. Потому что люди, например, когда они посмотрели Джокера, зная этого персонажа, они на него идут. Они посмотрели Джокера, немного, ну, охренели. И такие, блин, типа, и начали копаться. А там разные обзоры, не обзоры, статьи, и везде упоминается Скорсезе как продюсер. И они такие, опа, Скорсезе, и можно его посмотреть фильмы. И там у него различный «Остров проклятых», «Ирландец» новый, который вышел, много-много других фильмов этого великого режиссера. И потом еще «Король комедии», на которого ссылался Джокер даже костюмом его. И много-много-много всяких других фильмов люди для себя находят. И благодаря этому подобные фильмы делают просто очень многое для развития культурного людей. То есть люди смотрят не только попкорн-муви, эти «Форсажи» бесконечные и «Мстителей», а и смотрят что-то такое, что оставляет у тебя некую вот пустоту, рану, либо оставляет какие-то впечатления сильные, которые помогают осознать всякие различные моменты, задуматься и, как говорится, что-то для себя, какой-то урок для себя извлечь. Я бы не сказал, что это тренд все-таки. Это просто удачный продукт, единичный, я бы так сказал. Потому что какой-то вот какой бы «Маяк» вот недавно вышел с Паттинсоном и Дефо, его мало кто будет смотреть, потому что это, во-первых, это очень мрачный артхаусный фильм. Во-вторых, это не по франшизе. То есть, если бы там был бы какой-нибудь персонаж супер знаменитый, то, конечно, людям было бы интересно эта новая интерпретация. Но нет, вряд ли люди будут такое смотреть. Я даже вот слышал, что Хоакин, не знаю, это Хоакин или Хоакин, кстати, как говорить, я не знаю, поэтому буду говорить по-разному. Вот, чтобы всем угодить. И, в общем, такой был слух, что Хоакин, он изначально был против того, чтобы фильм назывался «Джокер». Он хотел, чтобы фильм назывался «Артур». Тогда был бы вот полностью обособленным от игры Хита Леджера и от Бэтмена и так далее. Ну и, конечно же, изначально он вроде как, были тоже слухи, был против линии Уэйнов, чтобы не было вообще никаких отсылок на Бэтмена, чтобы это был бы полноценный артхаусный фильм. В этом случае я бы не думаю, что этот фильм бы собрал бы подобную кассу, он бы хайпанул бы, но, конечно, на фестивалях, потому что подобное кино, оно ближе к фестивалям, ну, фестивальное кино.
Давай задам следующий вопрос. Смотри, вы работали над этим проектом вместе с издательством «Камильфо». Вот по какой причине вы решили заколлабиться? Что это для вас? То есть вы как-то финансово хотели себя поддержать в этом моменте? Короче говоря, по какой причине вы решили замутить коллаборацию вместе с «Камильфо»?
Ну, они нам просто дали несколько миллиончиков, и мы им продали права быть у Цепни на 2 года, что ли. На самом деле это шутка. Никто никогда в жизни не даст за русский комикс такие деньги. Исходя из этого, мы приходим к такому выводу, что это, скорее всего, просто, грубо говоря, поддержка. Как все произошло? У нас много проектов делается, и в один момент просто Илюха говорит: мы перегружены, Владос, мы не сможем так быстро напечатать «Бычью цепь», потому что мы вложили деньги в то-то. И такой говорит, типа, ну, давай, мол, подумаем над вопросами. Ну, я вспомнил, что Миша, который главный в «Камильфо», он о нас хорошо отзывался, мне об этом и Ветл говорил, и еще кто-то говорил. Ну, и я такой говорю Илюхе, типа, давай напишем Мише. Ну, и мы написали, Миша говорит, давай макет, мы почитаем, ознакомимся. А на тот момент был, не помню, за 2 месяца до Комикона, а все к Комикону готовят как можно больше всего, поэтому у всех жопу мыли. Ну, я такой, типа, уже ни на что особо-то и не рассчитывал, но мы такие, окей. Макет когда делали, скинули, и чуть ли не сразу мы получили такие прям восторженные отзывы, вот не побоюсь так сказать. Парням из «Камильфо» дико понравился комикс, и они решили в такой напряженный вот период времени взять на себя ответственность еще за один комикс. Ну и в конечном итоге таким образом мы и заколлабились. Мы создали комикс, а они его классно напечатали, реализовали. Ну и в конечном итоге сделали так, что все узнали об этом комиксе. Они сделали всю работу, которую они умеют делать отлично, работая с локализациями и другими различными проектами. Вот.
А что касается второй части, вы продолжите свое сотрудничество с «Камильфо»?
А почему бы и нет? Они хорошо делают свою работу, мы делаем свою работу. Вот. Почему бы и не посотрудничать?
Расскажи все, что можешь, о сюжете второй части «Бычьего цепня».
Ну, я могу сказать крайне мало, потому что, ну, блин, иначе будет неинтересно. Но уже будет ясно, что Иван будет совсем в иной ситуации. Он уже будет в городе, то есть, как вы заметили по концу, и с ним будет Геннадий Григорьевич, которого вы можете знать по «Голоду», поэтому он тесно связан с этим. И даже в «Голоде» можно заметить отсылки на «Бычью цепь», увидев в подвале детские туфельки. Но события второго тома, они происходят задолго до «Голода». То есть и Геннадий Григорьевич сыграет довольно важную роль в возникновении подобного злодея, что ли, суперзлодея, не знаю, как это назвать. Но как мы знаем, что никто никогда не становится злодеем просто так. И Иван даже во втором томе, по крайней мере, в начале, очень далек от того, чтобы стать полноценным злодеем. То есть нужно его кинуть в такую ситуацию, чтобы он уже там варился и набрался большого количества негатива и как-то понял, что его судьба — это быть злодеем, быть тем, кто приносит зло и так далее, разрушает планеты, да. То есть до этого нужно как-то дожить. Ну и, как я говорил, уже будет типа не деревня, а город Ленинск, всеми нами известный. И у него будут новые друзья, новые враги, и, возможно, он вернется в деревню, вот, откуда он и был. Но никто еще не знает. Все узнают лишь, когда второй «Бычий цепень» выйдет. Возможно, мы еще что-то добавим, возможно, мы что-то уберем, поэтому Иван просто будет снова искать свое место в этом мире. И непонятно, как к нему теперь мир будет относиться. Так же, либо как-то иначе. А может, он вообще станет добрым, и кто знает, может, я типа подумаю, блин, может, я не буду его делать суперзлодеем, мне этот герой так понравился, сделаю-ка ему хэппи-энд. И он обзаведется детьми, он пойдет в Госдуму работать министром культуры, и в конечном итоге все будет классно, и при том, что сейчас за второго ребенка 600 тысяч дадут, я думаю, Ивану это, ну, типа, норм будет. Так что, как говорится, ожидайте чего-нибудь необычного во втором томе, а может быть и чего-нибудь обычное.
И мой традиционный вопрос: где ты черпал вдохновение? Где можно было черпануть такого вдохновения, чтобы потом написать «Бычий цепень»? Скажи.
Это, конечно же, в повседневности, это раз, самое главное. А во-вторых, музыка нас связала. Тайною нашей стала, да. Это песни как раз и группы 2517. И это всеми любимая группа «Айспик». У них прям есть очень много песен, которые характеризуют мир, в котором живет Ваня, даже самого Ивана. Вот песня «Сказка», например, «Считалочка», интро мне очень нравится. И я бы даже хотел бы с ними в идеале, не знаю, «Влажная мечта» заколабиться для «Бычьего цепня». Это было бы классно. Ну и просто заколабиться. Еще немаловажную роль сыграла передача «Мужское и женское». Как это... Неожиданно, наверное, было, да, что я смотрю «Мужское и женское». На самом деле, сейчас уже нет, потому что я вырос. Ну, в общем, фишка в том, что раньше я прям в запой смотрел эту программу. Были очень интересные моменты. Даже характер Ивана, точнее, не характер, а концепцию ребенка Маугли, который жил в лесу, а потом работал с могильщиком, могилы копал. Это из передачи «Мужское и женское». Много всего моменты, какие были, когда... Алкашиха рожала, это тоже оттуда. Много-много всего, на самом деле, жизнь в деревне, то, как работают правоохранительные органы или как они не работают, все оттуда. Там, на самом деле, было очень много жести и очень много поистине классных расследований. То есть, они как у Малахова, это не та передача, где вы приходите, сретесь, а потом говорите, любите себя и своих близких, или кого там любите, родину, да? Здесь четко Гордон прям все это раскручивает, и иногда такой, в конце передачи такой, ё-моё, серьезно, это было так? То есть там прям как в отличном детективе бывают такие сюжеты. Новые передачи, я не помню, смотрел или нет, но хрен знает на самом деле. Но старые есть просто шикарные, и ты такой думаешь, чё? Я живу в таком мире, где происходит такая чернуха, просто чернь. Самое настоящее, депресняк, просто жесть. Это все про программу «Мужское и женское». Смотрите на Первом канале.
Во, вот это неожиданно было. Даже я этого не знала, серьезно. Кинь ссылочку на видос на этот, интересно было бы посмотреть. Даже не знаю, как жить после этого с этой информацией. Ну ладно, давай обсудим более позитивные темы. Недавно прошел, в сентябре прошел Комик-кон, и, насколько я помню, мы представили «Бычий цепень» с лимитированной облогой на Комик-коне. Как ты вообще оцениваешь этот фестиваль, вообще продажи наших комиксов? Расскажи.
Сразу скажу насчет облоги. Изначально первый вариант — это черновой, его можно найти у нас в статьях в паблике Молот Хардкорп. Когда мы писали об этом проекте, что он вот еще не запустился и не нашел художника. Эту облогу, как раз-таки, которая на лимитке, по сути, изначальный вариант ее нарисовал Станислав Кремян, а уже потом нарисовала Женя. Я прям хотел, чтобы это было основной облогой, но это стало облогой лимитки. Ну и я ни о чем, как говорится, не жалею. Насчет Комик-кона, на самом деле, это очень хайповое мероприятие было в этом году, когда они взяли и поймали тренды на Кодзиму, на Матса Миккельсена, на Death Stranding вообще, и просто сделали всем подарок, пригласили охренительных гостей, там просто дофига народу было. И это класс, но не класс то, что там негде было ходить, то есть павильон очень мал для подобного количества народа, то есть это прям реально просто очень ужасно было. Вот мы сидели на аллее авторов, которые место нам дали, Камильфо, спасибо за место, потому что нас туда не пускают на аллее авторов, меня с моим количеством комиксов не пускают уже который год, просто отказывают. Мы, когда сидели на аллее авторов, было просто не пропихнуться. То есть там прям живая очередь, она шла, просто сбивала все на своем пути. И люди вот не могли безболезненно задержаться на несколько минут у каждого стола. Что, потому что это живые потоки, такое течение бурной реки, и они как лососи в нем. Полная жопа в этом плане. Но большое количество продаж. Конечно, не такое большое, чтобы нам на этом заработать на жизнь или еще на что-то, но свою копеечку хорошенькую мы, конечно, взяли. Приобрели новых читателей, аудиторию расширили свою, но не скажу так, что, конечно, прям вот вообще все было супер-пупер. Но было очень классно, то есть могло быть лучше, но было классно.
Да, я в этом... В 2019 году была первый раз на Комик-Коне, и меня поразило количество людей, просто гигантская толпа, это было очень много людей. И сначала меня поразило большое количество людей перед входом, мы стояли в очереди, чтобы пройти где-то полтора часа на ветру, в дожде, просто это был ад. Но когда я зашла внутрь, было просто... Я даже не представляю, как там эти люди все поместились. Это очень круто, и не круто со стороны организации, конечно. Кстати, в этом году приезжала Женя Чащина из Новосибирска и рисовала комиксы, рисовала скетчи и продавала их. Мы первый раз с ней встретились. Очень, кстати, классная девчонка. Немного скромная, конечно, но очень такая душевная, у нее очень крутые рисунки. Я была вообще поражена, как быстро она их делает и как точно изображает все эмоции и передает просто сюжет на бумагу. А еще могу заметить, что «Бычий Цепин» был представлен на сцене, Влада приглашали рассказывать об этом комиксе, но, правда, ни хрена было не слышно, но... Не суть. Сам факт, что фоточки есть, все, мы как бы, да, мы были на сцене.
Ну, блин, как бы просто, когда я выступал, например, на концертах, мы делали чек, и я знал, с какой громкостью нужно говорить, орать и все такое, а здесь я понятия не имел, как работают у них микрофоны, поэтому было очень странно и непонятно, и я не знаю, как будто какой-то школьник вышел, я сразу забыл весь текст, в общем, не знаю, это... Очень странная темка выступать на сцене, просто говорить. К этому нужно привыкнуть все-таки.
После выхода комикса появилось очень много комментариев от людей, которые читают комиксы и любят комиксы. Кстати, очень-очень много положительных было отзывов. Я как раз их отслеживаю и могу сказать, что я была в шоке, насколько людям зашло, именно понравился этот комикс. Но вот недавно, кстати, стали появляться и негативные отзывы. И вот один молодой человек у нас оставил в группе отзыв, где говорил, что его ожидания от комикса были неоправданы, что сюжет был не слишком затейливый, что он ожидал большего. Вот что ты обычно думаешь, когда такие комментарии читаешь и отзывы?
Я, кстати, вот прошу заметить, что это первый негативный отзыв, то есть за такое количество времени. И он пахнет очень отсебятиной. Этот чувак говорил, что там недостаточно именно жесткости, чернухи, что я обходил табуированные темы. Ну, как бы, блин, а Иван там съел ребенка, съел еще одного человека. Конечно, мы это не будем показывать, нафига это надо. Но сам факт этого события был, то есть, и типа это не табу разве что, каннибализм, особенно детей есть. Мне кажется, это есть такое табу. То есть там такая, знаешь, около рецензии мнение, ну не понравилось ему, ну блин. Не могу я понравиться всем. И «Бычий цепень» тоже не может понравиться всем, потому что он специфичный, это раз. Ну и у всех свои вкусы. А как я отношусь к подобным высказываниям? На самом деле я отношусь положительно. Я даже этот комментарий лайкнул, потому что это классно. А то у нас в отзывах слишком много всего позитивного. Я такой, блин, надо как-то разбавить, иначе нет какой-то... нет перчинки. Поэтому это классно, если люди так действительно считают. И классно, теперь во втором бычьем цепне я буду показывать, как Иван будет кушать детишек. Прямо вот, скажу, Жень, рисую вот прям вот мозги, как он ест, как он готовит все это. То есть у нас такое будет а-ля сериал «Ганнибал». Вот. На самом деле табуирование я все-таки снова нарушу во втором цепне. Но что это за табу, я, конечно же, не скажу, потому что я плохой человек, который ничего не говорит. И об этом говорит в подкастах.
Ну, на самом деле, я не согласна с вот этим комментатором, который утверждает, что какие-то есть табуированные темы. По факту, чтобы отобразить ужас или напугать читателя, не обязательно показывать мозги расчлененку. Если вы вспомните или кто-либо смотрел, например, фильм «Сияние» Кубрика, там нет, там никому руки и ноги не отрезают, и нет детализированной крови. Но сам фильм пугает своей атмосферой. Так и в этом же комиксе создается пугающая, жуткая атмосфера, которая влияет на читателя. Не обязательно для этого в деталях какую-то чернуху отображать.
Но все-таки смею заметить, у нас там есть мертвые всякие части тела, части тел людей и обожженные трупы. Все это есть. И как бы, блин, ну мы же не пишем учебник по анатомии, не знаю, и не играем в какой-нибудь сплеттерхаус или не делаем фильм о зомби. Все-таки, блин, мы не этим берем.
А по поводу комментариев отрицательных и позитивных, я считаю, что это очень круто, когда люди оставляют именно вдумчивые комментарии, когда они не просто пишут «херня» или там «тупизм», или наоборот, просто тупо хвалят, а хвалят за что-то, за определенные какие-то моменты. То есть сразу видно, что человек прочитал, и он думал, когда он читал это. И это очень круто. И когда вот такие развернутые комментарии оставляют также негативные и объясняют, почему комикс не понравился, это тоже офигенно. То есть ты можешь проанализировать свою работу, согласиться с автором комментария или не согласиться, но, по крайней мере, ты задумываешься о сюжете.
Вот на такой вот прекрасной ноте негатива в интернете мы заканчиваем наш подкаст по бычьему цепню. И у меня есть вопрос. А у вас уже есть бычий цепень? Кстати, сейчас тогда расскажу одну тему. В общем, когда меня часто спрашивают, типа, «Воу, а у тебя есть бычий цепень?» Ну, типа, чтобы продать. Я такой, думаю, ё-моё, ну, это о паразите речь или о чём-нибудь ещё? Или типа, «Воу, а ты этого достиг с помощью бычьего цепня?» Я такой, блин, ё-моё, знаешь, это как-то вот, звучит вырвиглазно вечно. Короче, в общем, ребятки, надеюсь, у вас нет бычьего цепня, который в животике. Но надеюсь, у вас есть бычий цепень, который комикс. Так что на этой классной ноте давайте будем прощаться. Ждем вас снова на наших подкастах «Молота». И не забывайте покупать комиксы русских авторов, в том числе, конечно же, и наши, которые есть и в «Читай-городе», и во всех комикс-шопах, и у нас в паблике «Молот Хардкорп», можно сказать. Короче, везде, ребята, поддерживайте русских авторов и подписывайтесь обязательно на наши соцсети. Можно вписать где угодно «Молот Хардкорп» и найти нас хоть ВКонтакте, хоть в Твиттере, хоть в Инстаграме, даже в Телеграме у нас есть канал, где мы говорим о культуре комиксов, о гик-культуре, разговариваем про новые фильмы всякие, освещаем события эти всякие важные. Так что, если хотите быть в тренде, знать все новости, подписывайтесь, ставьте лайк. Здесь говорят правду.
Большое спасибо, ребят, за то, что уделили нам время и послушали наш подкаст. Увидимся.